Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 14 июня 1928 года в аргентинском Росарио родился Эрнесто Че Гевара. Латиноамериканский революционер, командант кубинской революции, государственный деятель Кубы. Эрнесто Гевара де ла Серна получил прозвище Че за характерное для аргентинского испанского междометие Че, которым злоупотреблял в устной речи. Че Гевара был социалистом и путешественником, борцом за социальную справедливость и национальную независимость, отцом семейства и врачом. Он оказался негодным в армию, но впоследствии сражался за свои идеалы с оружием в руках. Погиб он в Боливии. Созданный Че Гевара партизанский отряд 8 октября 1967 года был окружен и разгромлен правительственными войсками. Эрнеста ранили, взяли в плен и на следующий день расстреляли. Сегодня поговорим о судьбе революционера, о явлении Че Гевара. Ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Александр Харламенко с нами на связи. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Владимирович, можно сказать, может быть, это несколько пафосно прозвучит, но для затравки, мне кажется, сойдет, что борьба была у Гевары в крови, потому как по отцовской линии у него в роду были ирландские повстанцы.
Да. Это так.
Угу. Когда Че Гевара увлекся революционными идеями, когда он вообще узнал и осознал, что есть там, я не знаю, черное и белое, что есть какая-то несправедливость, это было в детском возрасте или это уже ближе к юношеству?
В подростковом. По крайней мере, Маркса он начал читать в те годы, хотя позже относился к этому чтению несколько иронически, но интерес к левым идеям со школьных лет у него был. По-настоящему революционером он стал после того, как попытался быть, так сказать, врачом, вот прямо сейчас это звучит очень актуально, врачом, спасающим людей от страданий и опасных инфекций. Он выбрал себе одну из самых опасных медицинских специализаций – лепрологию, лечению проказы. Работал некоторое время в лепрозориях. Тогда это было очень серьезным бедствием в странах Латинской Америки. И автостопом еще в студенческие годы совершил путешествие по ряду стран Латинской Америки в поисках места применения своих
способностей. По-моему, на мотоцикле же они ехали с другом. Ну,
да,
общеизвестная,
да,
история.
Именно так. Именно так. Но надо напомнить, что это было время бурных потрясений, трагических потрясений во многих из этих стран. И я думаю, что именно то, что он видел в Колумбии, охваченной гражданской войной, затем особенно в Гватемале, где он пережил гибель гватемальской революции, интервенцию, подготовленную Соединенными Штатами, и оказала на него решающее влияние. К тому времени, когда в Мексике, уйдя вместе с гватемальскими беженцами через границу, он встретился с кубинскими эмигрантами во главе с Фиделем и Раулем Кастро, он был уже вполне подготовлен к тому, чтобы принять участие в любой борьбе за справедливое дело, понимая, что этому противостоит и кто этому противостоит в тогдашней Латинской Америке, это был уже сложившийся революционер.
Угу. А его выбор в пользу профессии врача и к тому же врача, да, который борется с опасными инфекциями, чем он обусловлен? Он тоже что-то такое увидел и посчитал за несправедливость?
Я думаю, отчасти он обусловлен болезнью самого Эрнесто, который с детства страдал тяжелой бронхиальной астмой, буквально бывал несколько раз на грани жизни и смерти. Конечно, он был и благодарен медикам, его спасавшим, и близко было ему понимание того, что медицина самое гуманное дело. И только когда он убедился, что в Латинской Америке того времени лечить надо не только отдельных людей, но и целое общество, иначе мало что сможешь сделать, вот это уже заставило его, так сказать, сменить специализацию.
Когда, в принципе, в Южную Америку стали проникать левые идеи, социалистические взгляды и прочее?
Ну, на самом деле, они проникали с 19 века. Это у нас было малоизвестно, вообще в Европе было малоизвестно. Но, кстати, можно вспомнить сюжет книги «Овод», написанной «Войнич». Это отражает реальность, когда главный герой участвует в бурных событиях в Аргентине, потом Эквадоре. Латиноамериканские страны одновременно с Европой пережили революцию 1848 года еще. И уже тогда идеи утопического социализма были там не менее распространены, чем в тогдашней Европе. Так что это началось отнюдь не вчера, не с Че Гевары, не с Фиделя Кастро и даже не с Великого Октября в нашей стране. Это имело достаточно глубокую традицию в регионе.
Вы уже сказали о гватемальской части жизни Че Гевара и о том, что потом он отправился в Мексику. А когда Че Гевара впервые взял в руки оружие?
Он, я думаю, вот тогда-то как раз он и взял в руки оружие при высадке с Гранмы, когда, кстати, предполагалось, что он будет в экспедиции врачом. Но когда осталось уже после высадки и после внезапного нападения батистовцев, осталось
повстанцев на мало. Кубу, речь об этом, да?
Да, да, речь идет, конечно, о 2 декабря 1956 года, когда в первые дни сложились для них военные дела очень неудачно, осталось их очень мало, и вот тогда, как он сам вспоминал, ему пришлось выбирать, что нести, что бросить и что нести. Упаковку с лекарствами или автомат. И он выбрал автомат.
Это был его сознательный выбор, да?
Да, это был его сознательный выбор, потому что слишком мало осталось боевых единиц, так сказать. Он хотел взять в руки оружие еще в Гватемале, защищать гватемальскую революцию. Но оружие тогда мало кому выдали в Гватемале. Организованного сопротивления интервенции почти не было оказано, о чем он вспоминал с горечью, и это было, конечно, сильным побудительным мотивом к тому, чтобы это оружие в руки взять.
А напомните нам, пожалуйста, какими силами обладали вот на момент высадки на Кубе вот эти партизанские подразделения Фиделя Кастро?
Я сейчас не могу сказать, но их было довольно на яхте «Гранма», их было довольно много, по-моему, около 200, я могу ошибиться. Она была заполнена до предела, она была рассчитана на несколько десятков человек, там было очень тесно, но в первые дни после высадки, повторяю еще раз, первые боестолкновения для них закончились очень неудачно, и от этой группы осталось только две небольшие группы, которые, по-моему, в одной было человек 6, в другой 3 человека, и еще сколько-то было рассеянных бойцов. И когда они смогли соединиться, вот, Фидель, внимая брата, сказал, вот теперь-то мы точно победим. У нас целых 13 винтовок, кажется.
А в чем феномен вообще кубинской революции? Вот Че Гевара говорил, это можно назвать новой теорией революции, что, в принципе, достаточно и небольших групп, чтобы свершить переворот. Не нужно ждать, пока массы перейдут.
Это легенда. Это тенденциозная легенда. Такого он не говорил и не писал.
Но действовали-то они так?
Он считал себя марксистом, он серьезно изучал наследие классиков марксизма, он отлично понимал, что таким путем революции не делаются. Он полагал, что если в стране складывается революционная ситуация, ему принадлежат слова. Для того, чтобы быть революционером, необходимо наличие революции. То есть общество должно переживать революционное состояние, как еще в свое время писал Ленин еще до октября. И вот если это есть налицо, то он считал, что в условиях большинства стран Латинской Америки действия повстанческого отряда могут ускорить перерастание революционной ситуации в революцию. Если есть поддержка в народе, если общество ощущает необходимость коренных перемен, вот при этих условиях.
Но при этом нужно, чтобы общество было в курсе, что некие партизанские группы, да, ведут борьбу.
Да. Кстати говоря, тут бывает по-разному. Вот что касается Кубы, именно так и было. Большую роль сыграло то, что о борьбе в Сьерра-Маэстре, между прочим, напечатала «Нью-Йорк Таймс» репортаж одного из своих самых маститых журналистов, который там побывал, встретился с Фиделем и его товарищами, и это приобрело, их борьба приобрела не только кубинскую, но и международную известность. Это был один из важнейших факторов, в силу которых, вот как позже говорил Фидель, малый мотор герильи смог запустить большой мотор революции. Что касается экспедиции Че Гевары в Боливию, то там была другая ситуация, и он, между прочим, там преследовал другую цель. Он ведь не собирался даже принимать бой пока. Он рассматривал эту акцию как подготовительную, поэтому выбрал самую глухую окраину Боливии, где, конечно, если бы рассчитывал на то, что непосредственно будет началом революции, он бы действовал в более подготовленных к этому местах. Он стремился к тому, чтобы когда назреет кризис диктатуры Рене Барьентоса, напоминавшей ему батистовскую, то к тому времени боливийский народ, достаточно хорошо организованный в профсоюзы, не только рабочие, но и крестьяне, будет уже располагать зачатком новой армии. Он считал необходимым пока просто в отдаленных местах сколотить и закалить ядро этой будущей повстанческой армии к тому времени, когда она будет востребована. К несчастью, они были обнаружены раньше времени, и им пришлось принять бой раньше времени. Вот как обстояло дело.
При ведении своей борьбы в разных странах за идеи революции Че Гевара учитывал национальные особенности? Или у него вот по одним лекалам все происходило?
Нет, он учитывал их. В частности, он делал исключение из этого, считая, что в большинстве стран Латинской Америки того времени, 60-х годов, нет условий для мирных форм революционной борьбы, что революция примет вооруженный характер, он делал исключение для таких стран, как Чили и Уругвай, где такие возможности мирных форм борьбы были.
И как в итоге в Чили и Уругвае все случилось?
Между прочим, никто иной, как Сальвадор Альенде, в то время сенатор чилийского конгресса, сыграл важнейшую роль в эвакуации уцелевших бойцов Че Гевары из Боливии. Он приехал на границу, и именно благодаря ему несколько человек из этой экспедиции были эвакуированы. В том же 67-м году, за несколько месяцев до этой трагедии, в Гаване состоялся конгресс организации латиноамериканской солидарности. Это была попытка создания как бы регионального аналога Коминтерна, в котором приняли участие коммунисты, ориентировавшиеся на Кубу. Так вот, председателем этого объединения был избран никто иной, как Сальвадор Альенде. То есть не участник герильи, не, так сказать, сторонник вооруженного пути, хотя организация провозглашала вооруженный путь как основной, так же, как и Че Гевара, а как раз человек, ориентировавшийся на мирный путь овладения позициями власти. И, несомненно, без этого опыта и без организации латиноамериканской солидарности и без событий в Боливии вряд ли Сальвадор Альенде был бы избран президентом Чили в 1970 году.
Че Гевара же действовал не только в Латинской Америке, но как минимум известна его экспедиция, да, как вы говорите, в Конго. Да. Вот. Чем там все кончилось?
Ну, тут надо сказать, с чего началось. Потому
с чего
что
началось?
В Конго трагедия этой страны началась, я имею в виду новейшая трагедия, сейчас вот свергают в Бельгии памятники Леопольду II, фигуре достаточно одиозной и в европейской истории, но особенно в африканской, поскольку его личное владение свободным государством Конго до 1908 года уменьшило численность населения этого государства вдвое. Это был настоящий геноцид. Но прямым продолжением этого была трагедия Конго 60-х годов. Конго-Леопольдвиль в то время, позднее Конго-Киншаса, где был убит первый президент независимой республики Патрис Лумумба, и началась жестокая гражданская война, сопровождавшаяся империалистическими интервенциями Бельгии, Франции, Соединенных Штатов и других стран. В то же время страна эта занимает в Африке такое же ключевое положение, как Боливия в Южной Америке. Если посмотреть на карту, то большое сходство. Обе страны достаточно богаты, даже очень богаты минеральными ресурсами и граничат с целым рядом ведущих стран своего региона. Можно сказать, что тот, кто господствует в этой стране, в значительной мере господствует во всем регионе. Вот все это вместе взятое побудило Гевару сначала, когда он решил сложить в себя властные полномочия на Кубе, сначала попытаться оказать поддержку борцам за свободу и независимость Конго-Киншаса. Но этот опыт, кстати, долгое время был засекречен даже на Кубе. Буквально только в конце 90-х годов была опубликована часть связанных с этим документов, многие до сих пор под грифом секретности. Очевидно, политические обстоятельства этой экспедиции очень сложны. Не все мы знаем. Она была свернута после того, как сократились резко возможности сообщения с внешним миром. Сменилась, в частности, власть в граничащем с этой страной Судане и так далее. И, очевидно, противостоять усилившейся империалистической интервенции стало невозможно. Хотя, так сказать, малоинтенсивная герилья в этой стране не прекращалась до конца 90-х годов, когда она де-факто победила, свергла режим местного диктатора Мобуту. Так что и здесь нельзя сказать, что экспедиция Гевары совсем не имела никаких результатов. Единственный из конголезских партизанских командиров, которого Че Гевара достаточно высоко ставил в своих дневниках, Лоран Кабила, стал таки президентом Конго в 97 году. Об этом тоже, а впоследствии президентом был его сын после его гибели. Это тоже не следует забывать.
Александр Владимирович, а каким был Че Гевара политическим деятелем? Вот насколько он эффективен именно на государственных постах? Или это не его?
Как сказать, на Кубе очень высоко ставят эту его деятельность. Он, в частности, был первым, можно сказать, Максимом кубинской революции, как в фильме, в трилогии о Максиме изображено, как Максим заведует государственным банком. Именно в этом состояла одна из первых функций Че Гевары после победы кубинской революции. Легенда утверждает, что Фидель обратился к своим товарищам с вопросом: «Ребята, кто из нас экономист?» Вызвался Эрнесто. Фидель удивился: «С каких это пор ты экономист?» Че Гевара тогда заметил: «А мне послышалось, будто ты спросил, кто из нас коммунист?» И действительно, он некоторое время руководил Национальным банком, и на банковских билетах того времени стоит его характерный росчерк Че.
Но до современного времени они не дошли, эти билеты?
Ну почему не дошли? Они, так сказать, дошли как музейные экспонаты. Естественно, их нет в обращении. Прошло больше 60 лет. Но они существуют. Известны их фотографии, и наверняка они есть в кубинских музеях.
Как Че Гевара относился к Советскому Союзу?
В высшей степени положительно. Никогда ни одного критического замечания публичного в адрес СССР, коммунистического движения, ориентировавшегося на СССР, он не делал.
Вне зависимости от того, кто был у власти.
Именно его, он стал, кстати говоря, коммунистом, он стал одним из первых из молодых революционеров, возглавлявшихся Фиделем Кастро. Раньше него только Рауль Кастро вступил в коммунистическую партию. И именно их двоих, что показательно, Фидель избрал для решающих переговоров с Советским Союзом в 60-м году, которые увенчались фактически вхождением Кубы в социалистическое содружество.
Александр Владимирович, что такое геваризм? Вот в чем заключается это течение?
Я думаю, что надо, кстати говоря, в 70-е, 80-е годы было, действительно, это было целое течение, был целый ряд партий и движений в Латинской Америке, которые так себя, как теперь говорят, позиционировали и называли себя геваристами. Но в свое время Маркс заметил: «Я знаю только одно, что я не марксист». К сожалению, у всякого видного деятеля в истории много бывает последователей, причем разного качества, и есть такие последователи, которым он сам был бы не рад. И бывает не рад, если доживет. В том числе и здесь было так. Среди них были действительно такие, которые воспринимали уроки Че как возможность совершить революцию силами партизанского очага какого-то ограниченного района, контролируемого небольшим отрядом революционеров. Особенно отличился в этом плане Режи Дебре, француз с весьма сложными и малоизвестными политическими связями в Впоследствии он был одним из двух главных политических советников президента Франсуа Миттерана. И в Латинской Америке его знают далеко не с лучшей стороны. И после поражения Че Гевары, находясь в плену, Дебре вел себя далеко не самым достойным образом. И очевидцы гаитянского переворота 2004 года из Франции же свидетельствуют, что его прибытие Режи Дебре на Гаити сыграло решающую роль в этом перевороте.
У нас время, к сожалению, подошло к концу. Мы уже не успеем о нем договорить. Автор. Спасибо большое. Александр Харламенко, ведущий научный сотрудник Центра политических исследований, был с нами на связи.
Спутник Эрудита.